А вторник, 16 июля, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Силы обороны отбили некоторые позиции возле Нью-Йорка на юге от Торецка. К такому выводу пришел Американский институт изучения войны, проанализировав геолоцированные кадры за 14 июля. Одновременно аналитики подтверждают продвижение российских войск также на подступах к самому Торецку, также основываясь на данных объективного контроля. Институт сообщает, что армия РФ продвинулась вперед к востоку от города, а именно в восточном районе Пивничного. Это населенный пункт возле Торецка. Атаки армии РФ продолжаются и возле Зализного на юге-востоке от Торецка. Российские медблогеры также утверждали, что здесь армия РФ продвинулась вперед, но аналитики Американского института изучения войны подтверждения этому не нашли. По данным Генштаба ВСУ, помимо Торецкого, агрессор также давит на Кураховском, Харьковском и Покровском направлениях. Последнее является самой горячей точкой на фронте. Ну а дальше цитата. Всего с начала суток агрессор на Покровском направлении 31 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка 1, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка, отметили в Генштабе. За минувшие сутки всего ведомство насчитало 119 боестолкновений по всей линии фронта. Так что сегодня мы поговорим, какие шансы ВСУ держать Нью-Йорк, начнут ли российские войска штурмовать Торецк в лоб и нужны ли сейчас России вообще мирные переговоры. С нами сегодня в гостях будет Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Также Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма», директор программы региональных инициатив и соседства, а также мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Анастасия Середан и Дарья Куриная. Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите и звоните нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Ну, а для тех, кто нас слушает, я его оглашу. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну, а пока что давайте посмотрим, как всегда, на фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, продолжается штурм Часовьяра и Григоровки на северо-восток от него, Торецка и его пригородов, Пивничного и Нью-Йорка. Российские военные продолжают наносить удары на линии обороны в районе Северска, под Верхнекаменским, Спорным, Раздоловкой и Белогоровкой. На южном фланге Бахмута в прошлые сутки обновлений нет. Западный край Донецка. Здесь агрессор штурмовал в направлении Покровска, под Прогрессом, Новоселовкой 1, Новоалександровкой, Карловкой и Яснобродовкой. В направлении Курахова за прошлые сутки атакованы Поросковьевка, Константиновка и Красногоровка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои идут под Петропавловкой и Стельмаховкой. На Лиманском, под Невским и Тернами. На юге Донецкой области россияне штурмовали Водяное и Макаровку.
Украинские защитники в Запорожской области уничтожили артиллерией пушку «Гиацинт». Она была замаскирована среди деревьев. Но аэроразведка 44-й бригады имени Данила Апостола все равно ее обнаружила. Фонд «Повернись живым», который опубликовал кадры, пишет, что корректировал этот удар украинский беспилотник «Шарк». Конкретно на этот аппарат донатили украинцы в рамках инициативы «Око за око». Из-под завала в пятиэтажке в Мирнограде, куда в воскресенье попала российская авиабомба, достали тела двух погибших. Это супружеская пара. Их искали с вечера воскресенья и только около 3 часов ночи сегодня смогли найти. Таким образом, от удара авиабомбой погибло 3 человека в Мирнограде. Вы сейчас видите кадры спасительной операции. Дальше посмотрим, как обстоят дела в Торецке и на подступах к нему. Недавно мой коллега Мариан Кушнир вернулся с позиции на этом направлении. В сам город российские военные им не удалось туда войти, но они очень интенсивно его сейчас обстреливают. Ну а сами боевые действия сейчас происходят на подступах к самому Торецку, а именно возле Нью-Йорка, Пивничного, Пивденного и Зализного.
Заїхали в Торецьк, місто горить, будівлі горять, все горить. Приміщаться тільки темний період, бої йдуть.
Музика.
ж тут за лічені метри. Чути стрілецький бій, працює кулемет. Зараз біля гранатомета. Ймовірно, російська армія пробує знову штурмувати ці позиції. Це складна ситуація, напружена, але десантники 95-ї бригади тримають цю лінію, не дозволяють просуватися російській армії глибше, безпосередньо в місто Турецьк.
Два пішло. Як поняв?
Острілу.
Ми їхали оце по Турецьку, там всі будинки горять. Це десь щойно підпалили, думаєте? Ну, були якісь артобстріли потужні.
По-моєму, там авіабомби кидають. Вранці оце кидали. І вечором. Та й горить все. Та як? Жарко.
Добре.
Як по всьому фронту.
Це гранатомет протипіхотний. Попрацюємо по піхоті, по її силі.
Як вдається втримувати війну?
Я думаю, за счет характеру, сили волі.
А ви давно вже на війні?
Третій рік вже пішло.
Третій рік. І це от все в гарячих точках?
Так.
Не страшно?
Страшно, звісно. Я думаю, що кожна людина боїться. Нема таких людей, які не бояться.
А що вас мотивує?
Мотивує моя сім'я, родина. Звісно, переживають.
Що кажуть?
Тримайся, ми з тобою переживаємо.
І дзвони, да? Постійно дзвони.
Постійно дзвони, так.
Можеш, не можеш, дзвони.
Як буде час.
Особливо мама. Да.
Так, більш за все переживає це матір.
Наведені! На постріл! Полкерка, стат нормальний.
Турецький напрямок. Ми перебуваємо у артилеристів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони буквально щойно наносили вогневе ураження по скупченню російської армії. Власне, цей напрямок зараз доволі активний. Російські війська намагаються просунутися в місто. Їм якраз протистоять і десантники, і сухопутні війська. І не пропускають їх далі. Бої точаться в місті, чути, як працює, як і артилерія російської армії, власне, так і артилерія Збройних сил України. А за словами військових, тут доволі гаряче.
Приціл! 5! Так, дубль 2. Армата! Постріл!
Повісло. Поначалу дуже багато.
Хорошо, що вона, як на совєтського зразку, вона не така тяжка. Вона легенька, вона 2 тонни всього лиш важе. Снаряди до неї по 25 кілограм. Тобто можемо з нею працювати спокійно. Її може геть тянути мощний пікап. Так що в цьому плані вона теж має свої плюси.
А на цьому напрямку, наскільки армата ця помічна?
Фух, цей напрямок взагалі зараз дуже, дуже активний. Значить, працюємо ми кожен день, кожну ніч. працюємо ми в основному по піхоті. У нас є сектора, за які ми відвічаємо. Розрахунки підготовлені зарані, у нас все на мазі в цьому плані. Хто як не ми? Знаєте, як говорять, а де та артилерія, яка нас підтримує? Так от, не тут. Ми є, і ми завжди підтримуємо тих хлопців, які спереду. Можете на нас розраховувати.
Гармата!
Ну а в приграничной Курской области России сегодня ночью горел завод электрооборудования. Это Кореневский завод низковольтной аппаратуры. Это один из крупнейших российских производителей аппаратуры низкого напряжения. Губернатор области Алексей Смирнов заявил, что завод загорелся из-за сброса с коптера. Ну а Минобороны РФ традиционно заявила сегодня утром, что беспилотника над областью сбили. Ну а мы сейчас посмотрим, что успели заснять россияне, которые стали свидетелем этого пожара.
Четыре часа утра, Цимлянск, что-то взорвалось сильно.
Где взрыв? Хасу корю стыму корву, юбайтер дурики. Где мы? Слепки база.
Появилась психологическая реабилитация ветеранов через IT-технологии. Среди вариантов совместить современные технологии с психологическими наработками психологов. Насколько может быть эффективным такой карманный психолог, ведь это может стать и полезным для гражданских, знает моя коллега Анастасия Середа. Она побывала на мероприятии, где представляли вот эти новые разработки. Настя, я так понимаю, речь идет о каких-то мобильных приложениях, верно?
Ну, смотри, здесь несколько вариантов. Есть действительно мобильное приложение, которое непосредственно обновили, и теперь там есть несколько функций, о которых я расскажу чуть подробнее чуть дальше. А есть прям непосредственно гаджеты, которые помогают для того, чтобы военным было легче понять свое психологическое состояние. У многих из них есть такой блок о том, что нет, я буду лечиться, я что, больной, да, психологические отклонения, не верю, у них есть гаджет, который помогает понять по зрачкам на глазах, какое у человека психологическое поведение. Есть гаджет, который они вот непосредственно на телефон себе можно установить, и такой карманный психолог, да, как ты сказала, действительно хорошая реальность, которыми могут воспользоваться не только ветераны войны, но я думаю, что и для действующих военных он будет полезен, и также для гражданских будет полезен. Он называется «База», то есть вот такая вот брошюрка, и в этой базе расписано, что конкретно здесь можно получить. Здесь как срочная помощь, если вас накрыло, и вы понимаете, что вот плохо, нужно с кем-то проконсультироваться. Здесь можно получить консультацию психолога. Также здесь есть практики. Например, вы понимаете, что вы не можете справиться самостоятельно с какой-то панической атакой, либо же у вас, понимаете, что сейчас нужно конкретно с кем-то проконсультироваться. Вы заходите в раздел, где там есть медитации на разные ситуации, которые с вами случаются. Насколько эффективна вот такая практика, объяснили ли нам в Центре психологической поддержки. И вот Татьяна Руденко рассказала о том, что в будущем это приложение может стать хорошей палочкой-выручалочкой для тех, кто возвращается, и вот этими волнами, да, демобилизации, люди, которые хотят получить помощь сразу, будет отличным вариантом. Давайте послушаем.
За розрахунками у нас очікує близько 5 мільйонів людей, це ветерани і члени їх родин совокупно. Да? Тому ми можемо розуміти відсотково, наскільки величезний масштаб. Да? І враховуючи, що поки що демобілізації нема, але вона буде точно в якийсь період часу колись наступить, то будуть хвилями люди демобілізовуватися, і ми будемо розуміти, наскільки ми вже розуміємо, наскільки ми не стягуємо, та по кількості зв'язку. звернення. Дуже складно насправді класифікувати, ділити. Це проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, як, скажімо так, тривожного спектру. Та це може бути і посттравматичні стресові розлади, це можуть бути депресивні розлади, це можуть бути проблеми у стосунках з адаптацією, да, у стосунках з рідними, близькими. Тобто це доволі широкий пул. Тут не можна сказати, знаєте, що буде там конкретно щось одне. Тому це широка проблема.
Настя, ну а как психологически реабилитируют через виртуальную реальность? Уже тестировали как-то это на людях? Какие есть результаты?
Скажу, что тестировали, и украинские разработчики имеют довольно неплохие результаты по поводу того, как реабилитировать военных, которые вернулись, да? И тех, которые получили увечья. Например, у них есть такой гаджет, который помогает людям прожить те эмоции, которые они не смогут прожить, ну, потому как, например, лишились ног или рук. И вот эта виртуальная реальность помогает им прожить эти эмоции. Психологи говорят, что это очень полезно для психики, о том, что люди получают то, что они не могут получить в реальной жизни. Тестировали. Позитивные сдвиги есть. У них есть такой гаджет, который, например, помогает ситуативно. Я спросила, какое количество нужно сеансов, да, например, чтобы понять, что человек выздоравливает. Они говорят, что разная степень насыщения. Если вы понимаете, что у вас больше двух раз не будет возможности им воспользоваться, создают программу такого уровня, чтобы дать человеку как можно больше. Если вы понимаете, что можно растянуть это во времени и дать неспешно, они запускают программу для того, чтобы человек мог получить необходимую психологическую помощь через виртуальную реальность уже по другому разработанному там списку. Я спросила, что демонстрируют непосредственно, чтобы люди понимали, каким образом происходит вот эта психологическая реабилитация через виртуальную реальность, потому как многие очень скептически к этому отнеслись. Во-первых, это пейзажи, это успокаивающие какие-то картины, чтобы человек понимал, что сейчас он находится в безопасности. Есть такие гаджеты, которые можно одевать на ночь, и люди, которые плохо спят ночью, у них идет успокаивающая программа, и они забывают об ужасах войны, уже непосредственно воспользовавшись этим гаджетом. Что еще конкретно может предложить IT-сфера сейчас? Давайте послушаем, рассказала Ольга Кухарук об этом.
Принцип программы є дуже простий. Є досить поширені в світі окуляри віртуальної реальності, в яких ти можеш показувати буквально будь-який контент. І, власне, ми розробляємо цей контент таким чином, щоб він був корисним в психологічній реабілітації. Це техніки стабілізації, це техніки психоедукаційні, тобто психоосвіти, як ти можеш собі допомагати, якщо тебе накриває. Це техніки різноманітні на тренування уваги, пам'яті та когнітивних функцій, які часто страждають під час переживання травматичних подій. І загалом ще контент, який дає можливість просто переживати досвід для людей, які мають обмежену мобільність і вимушені довго знаходитися знерухомленими в госпіталях чи в себе вдома, так? Тобто, які можуть мати такі віртуальні подорожі і тим самим сприяти власне психологічному благополуччю.
Настя, как сами военные относятся к таким методам?
Скажу, что не все военные сразу приходят к тому, что в принципе нужен психолог. Потому как они говорят о том, что нет, ну подождите, вроде все в норме, я в норме. Просто сейчас общество немного поменялось, и мне нужно к этому приспособиться. Но мы пообщались с ветераном, который лишился ног еще в 2016 году, и он говорит о том, что ему работа с психологом очень помогает. Вот именно то, что у него нет агрессии к обществу, потому как он говорит, у меня возникает чувство, что общество меня не понимает. Вот работа с психологом это очень хорошо регулирует. А то, что не каждый военный ветеран, который вернулся, может себе позволить психолога очно. Вот именно такие предложения хорошо помогают тем, кто, ну, например, не может выехать из своего маленького города или села, или нет квалифицированной помощи. И вот они говорят о том, что да, это хороший шаг навстречу к тому, чтобы психолог, психологическую помощь мог получать каждый. Давайте послушаем, что говорит ветеран, с которым мы пообщались.
Необхідний просто в першу чергу, бо у любої людини, яка пережила сильний стрес, то в принципі є періоди, коли йде загострення. Це, як правило, 3, 5, 7, 10 років. І в ці моменти психолог просто необхіден. Необхідний він для чого? Щоб вчасно виявити проблему і якось її вирішити ще на початку, ніж потім витягати людину з петлі або знімати з вухівки. Ну, проблем багато. Ну, коли йде ротація, люди повертаються в спокійне місце, де вони можуть відпочити, от там вже потрібні працювати психологи, повинні з кожним окремо, це необхідність.
Ну вот видим позитивные тенденции, видим и позитивные отзывы от самих военных. Будем тогда наблюдать, как будут использовать вот этот карманный психолог. И действительно, возможно, это пригодится не только уже военным, но, возможно, и гражданским тоже. Ну будем наблюдать за этим. Спасибо, Настя. С нами была Анастасия Середа, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии. Ну а мы двигаемся дальше. И сейчас мы пообщаемся с Николаем Маломужем, председателем службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Николай, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Давайте, наверное, начнем с фронта. Силы обороны отбили некоторые позиции возле Нью-Йорка. Напомню, это населенный пункт на юге от Торецка. К такому выводу пришел Американский институт изучения войны, проанализировав геолоцированные кадры за 14 июня. Но в то же время аналитики подтверждают и продвижение российских войск как раз возле, на подступах к самому Торецку. Речь идет о населенных пунктах Пивни. Я хотела вас бы спросить, какие сейчас на данный момент шансы у ВСУ удержать Нью-Йорк и отбить вот эти атаки? Ведь мы видим вот сейчас, если по карту мы посмотрим, вот этот выступ, который образовался под Нью-Йорком возле населенного пункта Юрьевка, он такой выглядит как клин. Возможно, есть варианты, как его отрезать и удержать оборону Нью-Йорка.
Ну, в первую очередь, мы отрабатываем варианты, где враг пытается наступать. Мы маневрируем. Идет такая комбинированная ситуация, когда они заходят, а мы наносим тогда контрудары или удары по тем позициям, где они якобы заняли. Так, например, было в Часовом Яру, когда они зашли на околицу, мы нанесли удар очень мощный. Так было в Торецке, в самом Торецке, поэтому в данной ситуации враг зашел, и мы огневыми прямо площадными ударами просто уничтожали противника. Также сейчас возле Нью-Йорка, то есть клин, который есть, это и отсечение огневыми средствами, и есть предпосылки проведения специальных операций. Но мы тут не можем говорить конкретно, потому что это в компетенции командования. И поэтому то, что мы видим на карте, это очень удобные позиции для проведения специальной операции с флангов или в тылах. Сейчас как раз нестандартные действия наших войск, это уже будет преимущество. Мы уже имеем не только здесь, под Нью-Йорком, например, возле Торецка, возле Часового Яра, возле Купянска и возле самого Волчанска. Вот такие примерно факты, когда они наступают, заходят конкретные или дома, или целые улицы, или укрепрайон, например, там в Волчанске, прямо завод. А мы, соответственно, отсюда отсекаем, берем окружение, и дальше, так сказать, уже дело заканчивается тем или дальше в плен, или уничтожаем на месте. Поэтому такие операции возле Нью-Йорка, я думаю, мы же просчитали. Каждый сектор сейчас отрабатывается и огнем, и, возможно, контрударами. Поэтому маневры, и часто Россия скажет, что уже захватили или зашли, то есть проводятся с целью более мощных контрударов или уничтожения резервов противника. Там, где большая концентрация, они заходят в населенный пункт или какой-то сектор, соответственно, он нами пристрелен. И в данный момент это уже дело артиллерии и ракетных систем, как их там уничтожить. А возможно и по новым, знаете, как уже на протяжении этой недели было несколько раз. Они заходили, мы огнем уничтожали и затем возвращали как раз утраченные позиции возле того же Торецка.
А насколько вероятно, что российская армия начнет штурмы Торецка вот в лоб? Какие сейчас шансы? Потому что видим, что постепенно армия РФ приближается к Торецку. Мы говорим сейчас о населенных пунктах и Пивничная, и Залезная, и Пивденная. Есть ли сейчас шансы, что армия РФ в ближайшее время пойдет прям в лоб на Торецк?
Они это пытаются делать, потому что в данный момент Путин этот сектор контролирует лично. Особенно тут его Чанск, Торец, Покровское направление. Они уже давно ставят задачу захватить эти населенные пункты, поэтому Торецк уже несколько раз был в сводках России, что он уже занят, но никак не получается дальше. Они будут наращивать усилия, но и мы уже, зная замыслы противника, сейчас в этом секторе задействуем и дополнительные огневые средства, самое главное, и в некоторой степени это те, которые поступают уже после решения последних собраний и по Рамштайму, и особенно после НАТО уже движение идет, и, соответственно, увеличим количество войск и боеприпасы. Сегодня на ставке как раз Верховного командования рассматриваются эти вопросы, горячие точки, как раз и турецкое направление конкретно, и какие контрмеры предпринять. Поэтому, я думаю, враг будет пытаться занять, но мы уже освоили эту местность, уже имеем, так сказать, разведданные, как враг пытается, какие методы применять, он меняет постоянно их, и нанесение различных комбинированных ударов, и КАБами, и дроновой, так сказать, разведкой, и нанесение ударов, и артиллерии, ракетными системами, и продвижение различных групп, то спецназов, но и мобилизированных, то есть комбинации различных типов. Но уже мы это все освоили, поэтому я думаю, сейчас шансов захватить Торец мы не дадим.
А насколько улучшилась сейчас ситуация у сил обороны после поступления вот боеприпасов?
Ну, если мы говорим раньше, давали то, что 1 к 8 количество боеприпасов, позже 1 к 5, а сейчас 1 к 2, есть даже паритет. А еще если мы говорим высокоточные боеприпасы ракетных систем, вот, которые бьют средний и далекий тыл, это Стромшедо, это Камсы, это Тампи, это Хаймерсы, это 270-ки, это, конечно, высокоточные системы и боеприпасы, которые уничтожают большие резервы и огневые средства противника при фронтовой зоне, откуда наносят они удары основные, стратегические. Поэтому это уже ослабление мощной позиции. И вторая составляющая – это, конечно, уничтожение живой силы. 1100-1700 в день – это громадные потери. За два месяца это целая армия. 30, если мы говорим за месяц 35 примерно, за два месяца 70 тысяч. Армия России примерно 70 тысяч, которые они сейчас готовят, 51-ю, для того, чтобы мобилизировать и вступила в строй. Мы уже и уничтожили за предыдущие два месяца, уже пополнение, только будут пополнять те резервы, но уже более низкого качества. Это не военные, это не подготовленные, соответственно, на полигонах, тем более в боях, но и будут бросать много на фронт. Поэтому придется еще мощно стоять, но я думаю, что это не дает преимущества врагу. Он теряет и качество, и количество ежедневно.
А как можно, если можете так оценить, в процентном соотношении сейчас профессиональных, подготовленных в российских военных и тех, кто плохо обознан в этом деле военном, которые менее опытные?
Ну, если мы берем на начало агрессии Российской Федерации, во всей армии было 970 тысяч, вот мы 560 уничтожили, это боевые части. Все остальные до 330, это обслуга в них была. Все, те, которые участвовали в боях, фактически уже или убиты, или тяжело ранены. Поэтому вот этой строевой армии, которая уже давно готовилась, которая была испытана в боях в Украине, в Сирии и других местах, уже единицы подразделений. Есть еще отдельное подразделение ВДВ, и то уже комплектовано новыми, не очень подготовлены. Воздушно-десантные войска, также очень небольшое количество. Морская пехота, которая перебрасывает с Дальнего Востока. Напомним, возле Угледара мы трижды уничтожали подразделение морской пехоты, и она возобновлялась, но это уже не тот качественный состав. Конечно, спецназы, спецслужбы зэки, там Шторм З, Шторм В, вот это вот прорывные группы, но их немного. Примерно до 20% еще или подготовленные, или наспех уже обученные войска, 80% автомобилизированы или привлечены в плане контрактов. 1 500 000, они обещают зарплату и прямо с глубинок пытаются их там собрать. А семьи часто их отправляют, потому что хорошо получить компенсацию за таких военных или в плане зарплаты высокой, или тем более, если будут убиты, компенсацию в таком плане. Вот такой стимул циничный, но он есть в глубинке. Но многие уже понимают, что это путевка в один конец и отказываются воевать. Поэтому мобилизировать, как они говорят, миллион там или полмиллиона практически невозможно. Я прямо скажу, при любых деньгах не хотят погибать. А уровень, как мы сказали, очень низкий. Мы наращиваем наши ресурсы. У нас примерно соотношение, как говорил и президент Зеленский, 1 к 6, 2 к 1 к 8, то есть что убитые противника и наши. Мы в обороне, мы на своей земле, мы имеем уже более высокоточные средства и научились воевать. Самое важное преимущество. Поэтому в данный момент я считаю, что враг теряет ресурс. И человеческий, даже при том, что их много якобы, но их мало. Для России 139 миллионов, сейчас они там есть, это очень мало. От Владивостока до Калининградской области. Это только на границе нужно 2,5 миллиона разместить. Представляете, сколько войск по всей территории. Поэтому бросить еще какие-то миллионы сюда на фронт нет возможности. И моб-ресурса такого точно не будет. Или вызовет очень мощное противоречие в России. Поэтому я считаю, что да, еще эти периоды, месяц-два, будет еще попытка наступать. Через полгода, месяцев 8, мы будем контратаковать более мощно, имея уже и новую стратегию ведения войны. Это отлично то, что нам пытаются назвать затяжную долговременную войну. Это неожиданные контрудары и наступательные операции. Ну и, конечно, это все должно обеспечение пройти американскими, британскими, европейскими с различных стран средствами нашего ВПК и закупить на внешних рынках военно-технического сотрудничества. Вот этот комплекс обеспечит нам системные преимущества на фронте и вооружение, техники, боеприпасов и проведение уже наступательных операций, которые враг не будет ожидать, и уничтожение большого количества в глубоких тылах, дальнебойными ракетными средствами, в средних тылах и, конечно, линии фронта, и действия наших спецподразделений в тылах и флангах противника. Это мощный мод движения в ближайшие месяцы.
Николай Григорьевич, а если вот такие низкие кадры сейчас, если мотивация финансовым стимулом не работает, за счет чего сейчас тогда удается армии РФ давить на разных фронтах? Вот мы видим по последней сводке Генштаба сегодня утром, что действительно армия РФ продолжает наступательные действия на четырех направлениях. Речь идет о Покровском, который самый горячий участок, Кураховский, Харьковский, направление Торецкий. За счет чего тогда удается все равно поддерживать вот этот темп наступательный, хоть и медленный?
Мы говорим, фронт примерно сейчас 1600 километров. Видите, что они наступать не могут по всему фронту. От Херсона до Харьковской области. Они избрали 6 стратегических направлений. То, что вы отметили, 4, еще 2. Плюс это сейчас и в Ярцево, соответственно, и Запорожское направление. И там пытаются атаковать. Вот туда они бросают вот эти 20% профессиональных войск в перемешку вот эти мобилизированные и наемниками, на скоро подготовленные. Поэтому в прорывных местах, а Путин, я же еще раз подчеркиваю, берет под контроль их лично и дает указание Герасимову любым способом захвачивать новые села на Донецке, в Донецком направлении в первую очередь, Луганское завершить полностью, ну и Харьковское держать дальше, ежедневно бросать все, что есть. Поэтому собирают еще более-менее подготовленные войска, и очень жарко приходится нашим ребятам, потому что в этих секторах, как мы сказали, Покровская, Кураховская, Резкая, Харьковская, собраны все виды вооруженных сил, в том числе профессиональные, техника, ракетные средства, конечно, дроны очень массово, кабы, вот, то есть все то, что могло бросить, туда бросается. По всей ширине фронта это сделать они не могут, нет для этого силы средств. То, что говорит там ударом в север наступать будет, тоже сейчас нет возможности сконцентрировать такие большие войска. Поэтому сейчас людей снимают с других фронтов, глубинки стягивают, еще более-менее подготовленные части бросают туда. Ну и обеспечивают, конечно, массовость вот этими всеми, не менее подготовленными, но они идут в бой. Они в любом случае под влиянием не только пропаганды, а и спецподряду, заградотряду вынуждены идти в бой. И учиться уже приходится им в бою, погибая, раненые, ну что-то пробиваться, продвигаться по сотням метров. А нам задача, конечно, их уничтожать.
Тогда давайте еще и поговорим о Харьковском направлении, раз вы его уже упомянули. Вот военный обозреватель Константин Машовец пишет, что группировка войск «Север», напомню, что это как раз группировка, которая прибывает на севере Харьковской области, что там они получили задание взять Волчанск любой ценой и перегрупповал там агрессор силы и средства на вот этом Волчанском участке. При этом действительно Машовец думает, думает, что, скорее всего, противник может сконцентрироваться не на истощающих вот таких штурмовых действиях в самом городе, где сейчас уже происходят бои, а именно на фланговых участках, в том числе, что может пойти с востока через село Тихое и Вовчанские хутора. Как вы думаете, почему не бросают вот этих попыток все-таки оставить в покое этот Волчанск, потому что прогресса там как такового у них уже нету очень долгое время?
Вы знаете, но уже задача поставлена. Поэтому в данной ситуации выхода в них нет. Они постоянно пытаются атаковать, где четко есть распоряжение Путина конкретно захватить Волчанск, например, там, ну, Глубокий, мы говорим, там, или другие села, которые находятся в тех или иных секторах. То есть секторально прощупывать, где на слабые позиции, и, соответственно, обходить эти села и города, и в отдельности мы говорим о Волчанске, и попытаться именно окружить или полуокружить, ударить с флангом, а ракетами и табами забросать город, чтобы там была руина, и у нас там не было активных позиций надежных, которые могли бы не только охранять, защищать, а и проводить контратаки, и окружать противника в самом Волчанске, в отдельных секторах. То есть это комбинированные удары для того, чтобы выполнить задачу. Тут в чем проблема? То лично контролирует Путин такие сектора, о которых мы говорим. И тут ложится все. Поэтому готовятся дополнительные войска, дополнительные резервы, которые будут заходить в флангу. Вот, потому что в лоб взять город невозможно. И поэтому такие движения мы чувствуем, что будут. Но мы сейчас отслеживаем новые группирования, новые подразделения, которые будут задействованы. Видим их маневры, куда они будут двигаться. Соответственно, готовим контрудары. Очень тяжело, даже прошел границу, идти по открытых местностях и двигаться по захвату этих сел. Вот. Потому что в данной ситуации и дроны, и военная разведка, да и космическая разведка контролируют все. Это целью наведения для наших ракетных систем, артиллерии и дронов. Поэтому продвигаться будет очень сложно. Поэтому пускай попробуют. Я думаю, что перспективных стратегических не будет. Вот продвижение километры, да, как формат неожиданности, и мы не кругом имеем такие мощные укрепрайоны. Но они могут пройти до более наших повторных позиций, и там мы их встретим очень мощным огнем.
Хотелось обговорить с вами еще и мобилизацию в самой Украине. Вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако тренировочных баз недостаточно. Я вот зачитаю его прямую речь. Военные говорят, что все идет согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом, да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей. Николай Григорьевич, как вы оцениваете мобилизационную кампанию спустя 2 месяца, как вошел в силу уже закон?
Но я в первую очередь ориентируюсь, это не просто набрать именно мобилизировать полигоны. Это действительно есть проблема, хотя я просто знаю по практике своей, что этих полигонов очень много. Очень много в Украине. Одни законсервированы, которые будут поднимать именно сейчас, в ближайшее время. Вот есть перспектива, что это в летний период очень быстро будет, потому что, как правило, тут более удобные условия и для тактических учений и для, соответственно, сооружений, которые необходимы для тренировок, ну и, конечно, место проживания, даже палат. Поэтому тут быстро было сделано. Но второе составляющее и самое важное, тут мы должны говорить о том, как усилить наши войска, как провести ротацию быстро и фактически не теряя профессиональный состав. Потому что если мы будем менять старые бригады на новые, это будет мощнейшая потеря, потому что старые уже освоились, они имеют опыт, они знают всю расстановку сил врага, маневры, все, так сказать, наши укрепрайоны, все минные заграждения врага и наши мины, где мы размещаем. И так туда придет новую, слепую. Это проблема, я прямо скажу. Освоить то все без потерь, это очень тяжело. Поэтому ротация должна быть плановая, смена, наверное, по направлениям, ну, каждому подразделению смена новой и ротация отдых старых. То есть это должна быть взаимозаменяемость и в каждом взводе, в каждой роте должно быть несколько, 3, 5, 10 человек новых, которые обучают старые. Вот, в оперативную обстановку, учат уже боевые действия на линии фронта и дальше. Это как бы в плане обучения. И второй момент в отношении мобилизации. Если мы говорим всех, вот то, что мы говорим, гражданских, бьем, готовим. Это, так сказать, на перспективу широкозахватным методом. Мы должны сегодня говорить о том, эффективности наших войск. Первый эшелон – это те военные подразделения, которые сейчас еще не были на фронте. Это до 70%, как говорил Сырский, не участвуя в войне, но с оружием обстреляны, обкатаны, и они должны быть в первую очередь. Это то, что мы говорим о реалиях войны. И кто должен там быть в первую очередь, чтобы именно не было потерь, чтобы быстро провести ротацию, укрепить позиции. Вторая составляющая – это, конечно, часть силовых структур, правоохранительных органов. Говорят, нас очень много, сотни тысяч. Я думаю, в любой войне, когда речь идет о защите государства, силовой блок должен выделить, конечно, своих. Свои подразделения, своих сотрудников, которые принимали военную присягу, которые обучались стрелять, которые мотивированы проводить мероприятия по обороне, безопасности, нейтрализации террористов. Это второй блок, мощнейший, который должен несколько сот тысяч пойти на фронт. Это реально. Второй, третий формат, это, конечно, те люди, которые принимали присягу на государственной службе, это организованная группа, те, которые, тем более, которые имеют отношение к организации обороны, безопасности и тому подобное, это еще будет сегмент. И, конечно, это мобилизированные, о которых мы говорим, которые должны пройти глубокую подготовку, слаживание. То есть это четвертый эшелон, который должен быть задействован. Но первый, те, которые уже готовы, которые сформированы, и которые только провели боевое слаживание на протяжении недели-две, и они готовы уже, я понимаю, что проводить такие операции. То есть мобилизация не только для всех переписать, там ловить по улицам, это принципиально деструктивно. Это приведет к внутренней дестабилизации, куча правоохранительных органов, нужно, чтобы их ловили, суды, которые будут завалены сотнями тысяч, может и больше, всякими делами, оскаржения, и это как бы такой хаос. Я не хочу, чтобы такой хаос был в стране. Нам нужно все провести планово, нормально, и тем более не в плане поиска и ловли, а в плане стимулирования. Это рекрутинг, большой формат, вот дать очень мощные перспективы. Целевая подготовка людей, которые мотивированы, обучены часто определенным специальностям, быстро переучиться на военную или даже в дроновые, например, айтишники, они сами владеют ситуацией, и могут задействовать очень мощный резерв, несколько сот тысяч с этого сектора. Поэтому мобилизация не для мобилизации, не только для включения к ответственности, а тому, чтобы помочь мощно армии и собрать высокотехнологическую армию. Вот это основная цель. Она отлична от того, что сейчас декларируют. Вот мы всех туда сгоним, мы там будем ловить их по улицам завтра, там послезавтра, и уже будем возбуждать дела, многие юристы говорят, но это абсурд. Это вызовет такой, знаете, внутренний хаос. Я просто думаю, что должно быть все четко мотивировано, организовано. А те люди, которые с гражданки идут, в первую очередь рекрутинг, и вторая составляющая, это уже мобилизированные, которые пойдут конкретные войска. Но это уже на четвертом этапе. В первую очередь, чтобы решить задачу, нужно, чтобы действовали те обученные военные, которые сейчас готовы, которые уже приняли присяги давно. Это первый фронт ротации.
Спасибо большое, что присоединились к нам. С нами был Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, а также генерал армии Украины. Спасибо большое. Надеюсь, еще встретимся в нашем эфире. Ну а к нам уже присоединяется второй гость, Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики Украинская призма. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы с вами обсудить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вот он после своих визитов в Россию, также Китай, прислал письмо председателю Европейского Союза Шарлю Мишелю, в котором вот оценил свои встречи с лидерами Украины, России, Китая, а также с Дональдом Трампом. И, среди прочего, он призвал вот возобновить отношения ЕС с Россией. Как вы думаете, какую цель, в общем-то, преследует сейчас Орбан, и как расценивать вот эти все его заявления?
Як загалом поїздка Віктора Орбана, так і фінальний акорд, зустріч з Дональдом Трампом чітко засвідчила, хто був основною аудиторією, хто був основною цільовою групою для Орбана під час цього турне. Перед усім, в першу чергу, це був Дональд Трамп і його команда. І Орбан намагався продемонструвати усіляки, що у Європі є сили, які підтримують Дональда Трампа, підтримують його ідеї щодо швидкого миру між Росією та Україною і готові працювати на це. З якоюсь мірою це також слугувало інтересам Китайської Народної Республіки, тому що озвучуючи свої певні тези, Віктор Орбан підігрував китайсько-бразильському плану врегулювання. От, і це був одночасно меседж Сі Цзіньпіну, Дональду Трампу про те, що Орбан готовий бути посередником, причому посередником не лише у питанні російської війни проти України, але й у інших питаннях, які можуть зачіпати китайські та американські інтереси. Разом з тим треба зазначити, що листа було два. Один лист був справді написаний відразу після поїздки до Москви з Азербайджану. І вже там Орбан, усвідомлюючи, що якоюсь мірою переступив червоні лінії для Європейського Союзу, підкреслив, що він представляв там Угорщину, а не Європейський Союз як такий, аби не потрапити під шквал критики, що не маючи мандату, він представляв інституції Європейського Союзу. Другий лист містив у собі власне план, серед пунктів якого було і відновлення відносин з Російською Федерацією. Так ось цей другий документ Європейська комісія прокоментувала дуже слушно, тому що, в принципі, ми бачимо, що Орбан намагався займатися самопіаром, Орбан намагався скористатися головуванням у ЄС, аби підкреслити і для Сі, і для Трампа, який він впливовує політику в Європейському Союзі. Також речник Європейської комісії щодо другого листа сказав, що їм треба просто перевірити, чи такий лист надходив на адресу Європейської комісії. Що свідчить про те, що принаймні в іміджовому плані Європейська комісія вирішила показати, що Орбан виглядає не більше, ніж спамером. І, можливо, його лист зараз є в скриці зі спамом, а коли його знайдуть, то тоді прокоментують. Це, звісно, удар по самолюбству Віктора Орбана, це удар по самолюбству Віктора Орбана ще в сукупності з тим, що частина європейських держав вже сказала, що не буде відвідувати зустрічі, які буде організовувати Угорщина в рамках свого головування. І це, звісно, удар по його іміджу в очах Сі Трампа, яким він всіляко намагався довести, що він підніме за собою Європу, і Європа піде за тим планом, який пропонує саме він, Віктор Орбан.
А яке взагалі отношення Трампа к Орбану? Можна як-то оцінити їх отношення, як-то назвати їх?
От, ну, на перший погляд, якщо судити тільки з комунікації Дональда Трампа про Віктора Орбана, то відносини у них справді непогані, принаймні і перед поїздкою до Києва, Москви підкинув, і після неї Орбан зустрічався з Трампом. З іншого боку, Трамп не завжди чітко орієнтувався, яку саме державу представляє Віктор Орбан. Якось він назвав його лідером Туреччини, що було кумедно і свідчило про те, що ну, Трамп не зовсім розбирається у дрібних європейських політиках, на його думку. Але це було б, звичайно, смішно і можна було оцінювати суто як жарти, якби не системна робота Орбана з республіканцями і з МАГА. Віктор Орбан дійсно системно працює, Віктор Орбан відвідує з'їзди республіканців і зустрічі МАГА. Зрештою, Віктор Орбан працював доволі тісно з Стівом Бенненом, який відомий тим, що теж є одним з ідеологів МАГА, і який є людиною відданою Трампу, яка тісно працювала з Трампом. Тобто, якщо сам Трамп, можливо, і не сприймає Орбана надто серйозно, то в команді у Трампа є люди, які принаймні можуть представити Орбана, нагадати Трампу, яку країну він представляє і з якою ініціативою він приїхав до Вашингтону.
А для чого Орбану от це співробітництво з республіканцями?
Ну, тут у Орбана дуже складні відносини з демократами, насправді. Коли президентом Сполучених Штатів став Джо Байден, він призначив послом до Будапешту людину, яка знається на питанні прав людини, демократичних свобод. І посол Штатів у Будапешті має прізвище Пресман. Так от, коли його щойно прислали, то Віктор Орбан з обуренням сказав, що людину з таким прізвищем надіслали до Будапешту, щоб пресувати Фідес і правлячу партію. А ось на Трампа Орбан покладає великі надії, тому що він гадає, що Трамп буде менш прискіпливим до питання свободи слова. Трампу не така вже чужа політика побудови і ліберальної демократії, як називає свій режим, власне, Віктор Орбан. Тому він сподівається, що тиску від Сполучених Штатів буде менше, натомість підтримки його ініціативам буде більше, і це посилить його вагу у ЄС, тому що він зможе казати іншим європейським лідерам, що в той час, як вони ставили на Байдена і загравали з демократами, він побудував міст до співпраці з новою адміністрацією і пропонувати європейцям скористатися з цього мосту, якщо вони справді ризикнуть рухатися спорудою, яку побудував Віктор Орбан.
Ну да, видим, что недавно Орбан раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, сказав, что он, по его мнению, не в состоянии изменить текущую политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику. В то же время, по мнению Орбана, это может достичь Дональд Трамп. И как сейчас зацитирую, как сказал Орбан, я могу с уверенностью сказать, что сразу после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации и сразу будет готов действовать как мирный брокер. Во-первых, как вы думаете, что имеет в виду Орбан, говоря, как мирный брокер, и какие шансы вообще у Трампа быть вот этим мирным брокером?
Ну, треба сказати, що в принципі, з певністю говорити, як поведе себе Трамп, коли його буде обрано президентом, навряд чи знає хто-небудь. І особливо Віктор Орбан, тому що Дональд Трамп якраз відомий своєю непередбаченістю. Щодо його ролі в статусі мирного брокера, то очевидно, що якоюсь мірою це може сприйматися як відголосок тих заяв, які Дональд Трамп робив про те, що він готовий включитися у врегулювання питання, от у вирішення проблеми російської війни проти України, і готовий зробити це швидко, і він має план. Віктор Орбан теж підкреслив, що він знає про такий план, і цей план дуже детально розроблений. Проте тут постає питання, власне, хто готовий буде прийняти такий план, чи всі готові будуть взяти участь у таких переговорах, бо зрозуміло, що це не може бути вирішено виключно на рівні Сполучених Штатів і Вашингтону. Очевидно, що є інші зацікавлені гравці, і держави Європейського Союзу, та Європейський Союз в цілому, і той же Китай. І, зрештою, не останньою є позиція України, тому що, звісно, у Сполучених Штатів є інструменти для примусу до миру, передусім України. От, але народ України не завжди корився будь-якому примусу, і просто ігнорувати його думку буде важко. Що стосується Росії, то тут теж є питання, чи зацікавлена вона у переговорах, навіть якщо ці переговори Дональд Трамп і Віктор Орбан.
А от по вашому мнению, дійсно заінтересована зараз Росія в переговорах мирних?
Я не бачу жодних ознак цього. Я не бачу жодних ознак для мирних переговорів. Ми бачимо, що навіть під час візитів миротворчих так званих Орбана Росія просто атакувала Україну брутально ракетами, бомбами. І це навіть якоюсь мірою підривало імідж миротворчої місії Орбана. Тому що коли він подорожує, а тим часом Росія надсилає сигнали про те, що вона нічому не зацікавлена, говорити про успішність такої миротворчої ініціативи можна, якщо ти маєш самовпевненість Віктора Орбана.
Сергей, у нас остается еще пару минут, но хочется вас еще и спросить про кандидата в вице-президента США, которого выбрал кандидат в президенты Америки Дональд Трамп, а именно речь идет о сенаторе от штата Огайо Джеймса Дэвида Венса. Что нам нужно знать о нем и чем, не знаю, грозит, возможно, его избрание, потому что вот он был один из тех республиканцев, которые требовали от Белого дома прекратить военную помощь Украине. Ну что нам нужно еще о нем знать?
Ви знаєте, насправді я зараз перекину місто від Віктора Орбана до американського віце-президента і скажу так. Коли я питаю колег, хто вирішує щось в угорській політиці, вони завжди відповідають, що рішення приймаються в чорному ящику, чорний ящик у голові у Віктора Орбана. Аналогічна ситуація буде і у тандемі президента і віце-президента Сполучених Штатів Америки. Новий віце-президент славиться своєю лояльністю до МАГА, до Дональда Трампа загалом. Але рішення будуть ухвалюватися в чорному ящику, який в голові у Дональда Трампа. І віце-президент буде міняти позицію у відповідності з коливаннями партійного курсу, так би мовити.
Сергей, спасибо большое. Было очень интересно. С нами был Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма». Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше и успеем обсудить еще одну тему. Горячая кукуруза, пахлава медовая, азовская креветочка и прогулки на банане. А также другие атрибуты, которые были характерны для отдыха на Азовском побережье. Но теперь Азовское море сейчас оккупировано Россией. Черное для украинцев тоже почти недоступна. Вот единственное место, это исключение, это город Одесса. Там работает официально 20 пляжей, и можно купаться. Ну, а как, что происходит с курортами на Азовском море, мы сейчас узнаем у моей коллеги Дарьи Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Так что, какая сейчас обстановка на море? Российская оккупационная администрация вроде бы разрешает людям купаться, но как же мимны и прочие вещи, которые могут как-то помешать тому, чтобы люди спокойно отдыхали?
Ситуация на подбережье действительно разная, потому что, ну, как бы, если мы возьмем Мариуполь, в Мариуполе, допустим, вообще существует официальный запрет на купание, и связан он с тем, что якобы идет обследование акватории, там нет достаточного количества спасательных пунктов, и, кроме того, как бы ссылаются на то, что нужно проверить эпидемиологическую обстановку, якобы в море может быть купаться небезопасно по этим факторам. Местные же жители говорят о том, что, скорее всего, этот запрет связан больше с минной опасностью, потому что не успели все разминировать, несмотря на то, что последний раз в Мариуполе у минной о запрете купания из-за заминированности акватории говорили только в 2022 году, то сейчас же среди местных жителей снова идут разговоры о том, что не все так безопасно. И кроме того, напомню, что вот в последние дни в Мариуполе было несколько крупных прилетов по военным объектам. Поэтому, возможно, и таким образом оккупационные власти перестраховываются этим запретом. Однако же местные жители его всячески игнорируют и приходят купаться в море. Единственное, что жалуются на засилье медуз и на то, что в акваторию сливается канализация, из-за чего как бы качество воды не самое лучшее. Но это если мы будем говорить исключительно о Мариуполе.
А как дела с другими прибережными районами?
Там ситуация немножечко получше, потому что если там, да, до 22 года группировка ДНР хвасталась исключительно там своим курортом Седова, оккупированным, то теперь после оккупации Приазовья в группировке даже заговорили о том, что будет какое-то развитие туризма, будет развитие этих прибрежных поселков, то будут выделяться деньги, но пока это только как бы слова. Мы можем там взять на примере той же Юрьевки, которую мы сейчас видим на экранах. Ее рекламируют как тихое, спокойное место, в которое можно приезжать всей семьей, как такой островок безопасности. Но напомню, что в прошлом году в Юрьевке прилетело по базе российских военных, и тогда начали снова говорить о том, что, ну, наверное, не все так безопасно, потому что долетают ракеты и туда. В целом же и Юрьевка, и поселки на Белосарайской косе, и Милейкино, и Урзуф живут практически в каком-то в обычном летнем ритме. В местных пабликах засилили рекламу о перевозках на море из любой части, из любых городов оккупированных территорий, реклама пансионатов, каких-то развлечений. Вот, но очень много жалоб от местных жителей на хамское отношение отдыхающих из России и на горы мусора, потому что там теперь такое впечатление, что мусор вывозится чуть ли не один раз в неделю в лучшем случае, и жалуются жители на хамское отношение, на ухудшение сервиса со времен оккупации и на взвинченные цены. Если же мы будем там говорить о каких-то развлечениях, которые предлагаются на Азовском побережье, то их как бы, там есть и то, что осталось традиционно, это как-то прогулки на этом пиратском кораблике, выход в открытое море, поездка на банане, алкоголь и какие-то там местные дискотеки. Сейчас же исчезла из программы это полеты с парашютом за катером, да, полеты на дельтапланом над морским побережьем. Видимо, это тоже как-то связано с ситуацией по безопасности, может быть, для того, чтобы поберечь российское ПВО, чтобы не среагировало на какие-то объекты в воздухе. Но в целом же люди отмечают, что очень упало качество сервиса, и действительно очень много проблем с тем, чтобы забронировать хороший номер, и за это нужно дать очень много денег. Если до этого отдых на Азовском побережье считался очень бюджетным и доступным, и даже до оккупации Приазовья люди с оккупированных территорий специально выезжали тоже в Милейкино, в Рзуф, в ту же Юрьевку для того, чтобы качественно отдохнуть, потому что оккупированный поселок Седовок хоть там всячески рекламировался, но он очень сильно проигрывал по качеству сервиса, по ценам, по продуктам, которые там были предоставлены. И сейчас, когда люди, которые там уже 10 лет живут в оккупации, получили возможность выезжать свободно к морю, они отмечают, что очень сильно упал уровень и очень много приезжих из России, как бы, которые хамят, оставляют много мусора, и в связи с чем там местные подняли цены, но не подняли уровень сервиса.
Ну вот, видим, как изменилось все на курортах в Азовском море. С нами была Дарья Куриная. Спасибо большое, что проанализировала ситуацию. Я же с вами прощаюсь. На сегодня это все. Завтра вы увидите в этой студии моего коллегу Дениса Тимошенко. До встречи. До встречи и до скорого. Это было радио «Донбасс Реалии».